Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 15 сентября 2015 года мы совершаем шестую годовщину со дня кончины архимандрита Матфея Мармыля, старейшего насельника Троицы Сергиевой Лавры, основателя и в течение долгих лет руководителя Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ, известнейшего лаврского хора под управлением архимандрита Матфея. Многие, если не слышали о самом регенте, то, конечно, знакомы с известными лаврскими песнопениями, которые отец Матфей сумел преподнести и воплотить в жизнь особым, свойственным только ему творческим талантом. Вот уже 6 лет минуло с этого сентябрьского дня, когда скорбная весть о кончине главного лаврского регента поразила сердца многих, лично знавших его или только слышавших об этом удивительном хоре. Радио «Радонеж» с тех пор записало множество передач, воспоминаний, круглых столов памяти архимандрита Матфея Мармыля. Сегодня мне хотелось бы освежить некоторые из этих эфиров и предложить вашему вниманию беседы с людьми, которые знали, любили и почитали отца Матфея и его уникальный, Богом данный талант регента, руководителя, истинного монаха, любителя и знатока церковного пения. 2 первых интервью, которые прозвучат в начале этой передачи, были записаны во вторую годовщину со дня кончины отца Матфея, и первое слово мы предоставим преснопамятному ныне председателю Православного церковно-певческого общества, члену Союза писателей России, основателю международных фестивалей православной музыки Георгию Георгиевичу Поличенко.
15 сентября 2011 года исполнилось ровно 2 года, как не стало с нами великого архирегента всея Руси, архимандрита Матфея Мормыля, на протяжении полувека служившего русскому православному певческому деланию. Созданным им хором, объединенным хором Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ, архимандрит Матфей Мормыль олицетворял молитвенный голос церкви. Он пел душой и всей жизнью своей, прославляя Бога, и осуществлял это с неповторимым достоинством. Притом он был поразительно скромным человеком и отшучивался на любые комплименты и пожелания журналистов побольше рассказать о себе и своем жизненном и творческом пути. На подобные вопросы он часто полушутливо отвечал: «Когда меня не станет, узнаете». А когда я однажды в благородном порыве и восхищении сказал отцу Матфею: «Вы поете не брюхом, а духом», и брюхом тоже, тут же с иронией ответил отец Матфей: «Не накорми наших вечно голодных студентов, и чем им петь, и что они напоют?» И он искренне и усердно заботился об их благосостоянии, особенно в лихие годы семинаристского недоедания. Показательный для характера отца Матфея и такой случай, который мог бы закончиться весьма печально, если бы не могучесть личности и уважение к священническому облачению. Когда отец Матфей переезжал через границу, таможники по обыкновению задали формальный вопрос: «Везете ли вы какие-нибудь наркотики?» «А как же?» – к удивлению таможников ответил отец Матфей: «Целый чемодан, и причем битком. Тогда откройте», – последовала просьба. Отец Матвей открывает и предъявляет религиозную литературу и ноты, и комментирует: «Вот смотрите, опиум для народа, как это у вас называется». Он во всем был уникален и неподражаем. И нет таких эпитетов в русском языке, да и в других языках, которые могли бы выразить гениальность, если возможно употребить это слово в отношении архимандрита, Божий дар отца Матфея, явление самозамыкающееся. Отец Матфей был великим духовно-певческим наставником, но он не мог в силу своей ярчайшей особенности, своего могучего таланта оставить равновеликих последователей. Все попытки подражать хоровой манере отца Матфея безуспешны, ибо невозможно копировать невероятную, но явленную силу русского православного духа, воплощенную в исполняемых песнопениях. Те, кто пытается подражать отцу Матфею, в основном пытаются следовать ему на внешнем уровне музыкальных оттенков и других средств выразительности. Но невозможно подражать неповторимому. Так уже, теперь уже, никогда неповторимому. Мне воистину посчастливилось быть знакомым лично с отцом Матфеем. Хор духовных школ неоднократно принимал участие в международных фестивалях православной музыки, а также я имел радость и счастье общаться с отцом Матфеем в Германии, когда хор сопровождал визит святейшего патриарха Алексея II в Германию. Дар отца Матфея был таковым, что немцы, не знающие церковно-славянского языка, постигали сакральную суть богослужебных песнопений. Это была воистину проповедь в звуках. Они постигали суть, раскрываемую пением, непостижимую суть, которую мы именуем русским православным духом. Должен сказать, что те записи, которые оставил отец Матфей, замечательны. Конечно же, это школа на века, но все же эти записи не способны передать тот возвышенный дух, который царил, парил, который входил в нас на богослужениях и на духовно-просветительских концертах. И все-таки эта высокая составляющая его творческого делания, она утрачена. Мне думается, навсегда. Да, конечно же, отец Матфей воспитал множество учеников в широком понимании слова «ученик». Но дар его неповторим, так как есть незаменимые люди, и на них держится русская земля, и весь наш белый свет. Справедливости ради, я могу назвать имена замечательных регентов, учеников и даже, можно сказать, его последователей, но не повторяющих, слава Богу, не копирующих своего великого учителя. Это и отец Никифор Кирзен, и отец Амвросий, ныне епископ Гатчинский, ректор духовных школ в Санкт-Петербурге, и совсем еще молодой диакон Василий Попадинец, каким-то непостижимым образом сумевший в выступлениях концертного хора Троицы Сергиевой Лавры сохранить дух монастырского пения, завещанного отцом Матфеем. Но второго отца Матфея нет и не будет, как явление необычайной духовной силы, человека, излучавшего эту силу, которую чувствовали слушатели и прихожане, и слушатели до просветительских концертов, чувствовали на всех уровнях человеческого восприятия, и на духовном, и на душевном, и на физическом. И вот эта сила, сила духа, она передавалась, и она оживает и будет оживать в нашей благодарной памяти, когда мы будем теперь уже только вспоминать нашего великого архирегента, когда тот слепок уже пройденного пути будет воссоздаваться в нашей благодарной памяти, и он будет жить, и будет жить в нашей памяти в той жизни, где настоящее, прошлое, будущее слиты воедино в божественном вечном времени, Царство Небесное и вечная светлая память великому архирегенту всея Руси, архимандриту, отцу церковно-певческого православного делания Матфею. Вечная память.
Это был Георгий Георгиевич Поличенко, председатель Православного церковно-певческого общества, член Союза писателей, организатора и бессменного руководителя международных фестивалей православной духовной музыки. Напомню, 15 сентября мы совершаем шестую годовщину со дня кончины главного регента Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Матфея Мармыля. Теперь я хотел предоставить бы слово старейшей певице лаврского хора, которая приехала в Троицы Сергиеву Лавру из Украины и почти на протяжении всей своей сознательной жизни участвовала в пении лаврского хора под управлением отца Матфея практически за всеми лаврскими службами. Это Агнеса Яковлевна Ткаченко, старейшая певчая этого хора. Пятнадцатого сентября вспоминается дата со дня кончины архимандрита Матфея Мармыля, нашего дорогого регента, отца Матфея, которого по праву Русская Православная Церковь может назвать главным церковным регентом за всю историю церкви послевоенного периода. На волнах нашей радиостанции неоднократно звучали голоса в память преснопамятного отца Матфея. Мы беседовали, разбирали стили управления, какие-то черты характера люди вспоминали отца Матфея, интересные эпизоды из его жизни. Агнеса Яковлевна также неоднократно рассказывала о своей жизни, как она попала в хор к отцу Матфею, делилась переживаниями. Сегодня мне хотелось бы, Агнеса Яковлевна, еще раз услышать ваши теплые слова в память дорогого батюшки и поделиться с нашими слушателями той неповторимой атмосферой, которая сопутствовала каждому песнопению этого хора. Я не буду говорить долго, но скажу, что как только ты попадаешь на богослужение, и хор отца Матфея начинает петь, все вокруг изменяется, и ты стоишь уже не на земле, а на небе. И все богослужение, проникнутое пением этого хора, камертон для всей службы, оно было необыкновенно. Это невозвратимое время, о котором мы сегодня вспоминаем.
Конечно, я как человек маломузыкальный, опять говорю, я буду говорить о душевных состояниях, а не музыкальном. Когда-то отец Матфей, помню, сказал, что вот после погребения Иисуса Христа, когда в Великую Пятницу идет, он почти не спит ночью. А почему? А как, говорит, я не могу, я ворочаюсь в постели, праздник, Пасха идет. Вот это задание сердца и души, вот оно все передавалось всему кору, там, и служащим, и батюшкам, и всем. Может, некоторым что-то там и не нравилось, что он там, как говорят, затягивает службу. Но в этой затяжке была его особенность, его руководства. Например, я когда-то зашла в Елоховский собор, пели канон Крицкого. Я бы не успела попасть дома. Зашла туда. Я немножко растерялась. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. После каждого прочтения канона. Вот эта разница, как это говорят, московской школы и матфеевской школы часто чувствуется. Да и сама я вот представляю, как вот подходит Сергиев день, Пасха там или что. Хоть мы работали на государственной работе, надо было, как говорится, двум господам угождать, и там, чтобы не потерять, не обидеть людей, и здесь, чтобы что-то так как-то подменялись под это самое. Все одно, когда этот праздник приближается, прямо вот чувствуется, душа трепещет прямо. Вот этот подъем вот такой духовный, он, конечно, передавался нам от отца Матфея. Мы-то люди простые, самые обыкновенные, даже хуже. Там кухарки, домохозяйки, от печек, от этого всего приходим. Даже раньше мы брали с собой тапочки на Пасху, чтобы сменить обувь твердую на мягкую, ночь стоять. А он посмотрел, говорит, что это вам тут, кухня? Нет. Такого здесь не будет. Так что он как бы являлся нас даже как бы воспитателем. Хоть бы он даже этого не хотел, но он был как бы воспитателем и как бы и духовником. Хотя он не говорил, что это так, но все одно так получалось. Потому что в каких-то моментах смотришь, что он наблюдает, и как ты одет, и как ты говоришь, и как ты поворачиваешься. Все это было как бы... Ну, мы все с разных концов там собирались. Кто с Мордовии, кто с Украины, кто с Сибири. Ты надо было это все объединить в один общий коллектив.
А на что он обращал внимание, когда принимал к себе в хор? Это было все равно, какими данными обладал человек? Или все-таки отец Матфей на что-то обращал особое внимание?
Ну, я не присутствовала при других прослушиваниях, как он других там прослушивал. Конечно, первая его была задача – это слух человека, как он интонирует. Вот я, например, когда пришла, то я перед Великим постом дома переболела ангиной, и он это почувствовал, сказал, у вас что-то там есть. Ну, у него абсолютный был слух и чутье, и вокальное, и всякое. Вот так что вот это в основном. Как я говорю, легко было к нему попасть, но легко было и выскочить. Ну, вот еще, конечно, вот как мы собирались тут вот в прошлом году на его годовщину, и каждый вспоминал свои впечатления. И в разговоре там вот были ребята, которые ему помогали, на послушании были. Я очень удивилась, когда они сказали, что у батюшки уже два креста. И никогда он это не афишировал, и не одевал, и не показывал. Так что сказать, что вот он гордый или надменный, это будет неправильно. Наоборот, у него было великое смирение. А то, что там у него, конечно, были там какие-то вспышки, это его, как сказать, национальная особенность. Южный характер. Тут уже ничего не сделаешь.
Но потом он все-таки ревновал о службе, мне кажется, да?
Ну, конечно, это не то дело, он не то что ревновал, он болел, как он говорит, я если переписываю ноты, я с каждой ноточкой поговорю. Или там скажет, вы пойте, как ребенка качаете, чтобы каждую ноточку вы обласкали. А не то, что вот часто приходят, особенно новенькие, голос хороший, сильный, и вот он, значит, этим голосом прет. А я всегда говорю, вы же не бульдозер, который снег чистит. Вот он едет, и снег в стороны, и звук такой «у-у-у-у». Хоть у него там и слух есть, и голос есть, а все-таки нужно культуру, культуру пения. Он так за хор болел, что когда делали ремонт в Успенском храме, и сняли ограду с клироса, ну и держит уже и год почти, пробили какие-то реечки, никак. Он обращается к, там, к заведующим этим ремонтом, чтобы что-то поскорее сделали, никак. Ну тогда еще не совсем там на ногах еще стоял. Он взял, говорит, к стене, как прижал этого главного прораба там или кого. Сразу сделали и скамеечки, и ограждение, и все. Так что он и словом, и делом, как мог, заботился о хоре. Мы никогда не пробовали задать какой-то вопрос, а что будет, батюшка, после вас? Это нам считалось некорректно. И он очень настолько любил свой хор, что можно сказать, что чуть и не на носилках его вынесли уже в последнюю. Поэтому, чтобы сказать, вот это какой-то ученик или какой-то там, кто бы заменил. Ну вот Катерина была, как бы сказать, она считалась не регент, она хористка просто была. Эмоционально мы считали, что его место не занято никем и нет никакого претендента, и мы старались вот это так и сохранить до самой его смерти. Поэтому, с одной стороны, мы благодарны Екатерине Николаевне за то, что она как бы поддерживала отца Матфея чисто эмоционально, хотя там в музыкальных взглядах это разница большая. Так как из грегинского класса она была более самая способная, ну и доставалась ей тоже, тоже плакала не раз на службах, этого не отнять.
То есть отец Матфей не отделял себя от хора до конца жизни, ведь он регентовал до последней всеночной под Успенью.
Да, хотя уже вот эти ребята сказали, что он, когда пришел с последней всеночной, он сказал, хор уже не мой. Потому что за столько времени, там он 2 года или сколько почти болел, в основном разные там, Екатерина, там кто-то, уже такой дисциплины не было, он уже чувствовал, что подтяжки нету. Как колки отпускает там инструмент, и он расстраивается, так и это, уже такого не было. Хотя по его это такой способности, когда он садился за пульт, доставали те произведения, которые пели, и мы уже старались так по его указанию и по его как прежние, какие он давал, выдерживать. Теперь, конечно, хоть и говорят, вот надо продолжать, что там отец Матфей. Ну как продолжать, если сейчас уже половина хора новых людей, которые даже и не видели его в глаза.
Это из нового набора, да?
Да.
Агнесса Яковлевна, это очень такой сложный вопрос. Вот мы, когда была кончина отца Матфея, говорили, обсуждали очень многие, кто должен как бы взять на себя преемство, регенское преемство батюшки. Вы все равно говорите, что достигнуть этого невозможно, и повторить это невозможно. Даже да. те люди, которые пели в хоре, они не могут воспроизвести ни манеру, то есть не обладают как бы такой личностью харизматической. Это была харизматическая личность
да.
батюшкина.
Вот именно, что нужно только не только регентом быть, а и именно, как это я называю, может, это неправильно, как Данко это вот сердце нес свое впереди, как факел, а за ним уже все и шли. Так и это, тут уже не только там ноты там знать, или это нужно еще вот так именно харизмой обладать такой. Ну, что ж сделаешь, как я говорю... Не будет второго Пушкина, так не будет и второго отца Матфея. А там уже кто народится, как Бог даст, может быть, когда-то Господь и пошлет. Но дело в том, что сейчас сама атмосфера в нашей стране уже изменилась. Мы уже вот отходим по лавре и смотрим, мы уже тут как чужие. Хотя я радуюсь, что люди стоят в очереди к преподобному Сергию, а не мавзолей.
Да, да.
Вот, пусть даже в шортах и в брюках, и в этом, но потихонечку, чтобы привыкали к храму.
Агнесса Яковлевна, а вот как вы думаете, все-таки это такой больной вопрос? Мне кажется, что еще, может быть, отчасти вот такое величие, расцвет этот духовный, он был обусловлен тем, что в то время... во время вроде бы безбожное, все-таки было большое внимание к церковному пению со стороны даже, может быть, руководства лавры, со стороны наместника, со стороны власть придержащих. И сейчас создается впечатление, что как бы вот благолепие богослужения, оно немножко забыто, может быть. Может быть, это уже не так важно стало, и поэтому и пение страдает.
Ну, сейчас в основном все же уделяется внимание стройкам, ремонтам. А пение, ну вот оно идет и идет, служба все одно идет. Хоть там отец Лазарь стоит, хоть там стоит отец Глеб, хоть там стоит студент, служба-то идет. Так что руководство, как сказать, не очень вникает сюда. А потом, может быть, еще немного роль сыграло, что мы не послушали отца наместника, не приняли отца Филиппа. А теперь, конечно, он скажет, ну, живите, как вы знаете. Как можете, так и карабкайтесь, раз вы меня не послушали.
То есть, ну, нам-то вот слушателям, когда мы стоим, молящиеся на богослужении, все равно мы стараемся уловить какие-то прежние интонации хора отца Матфея. И слышно уже, что не то, конечно, и не получается, и другой тон, и другая организация. То есть, вы считаете, потихонечку хор распадается, да?
Нет, ну он будет существовать, вот Святейший Патриарх дал благословение, чтобы все оставалось на своих местах, но уже, как сказать, восприятие, это понятно, раз много народу пришло нового, которые даже не знали отца Матфея, это понятно, что хор будет уже существовать в другом виде.
Ну, я знаю, что батюшка очень много внимания уделял спевкам. Вот сейчас такие спевки проводятся в таком объеме.
Ну, у нас спевки проводятся, нет, конечно, кто может, то Екатерина, то студенты, то отец Глеб. Вот этот разнобой, конечно, тоже имеет значение, потому что один требует регента по-своему, другой по-своему. Я хотела сказать, я даже где-то записала, вот какое число было, все, но сейчас мне трудно найти. Один раз отец Глеб как-то так это вдохновился, и вот любимый, и я его очень люблю, святый Божий, Звонника, он сделал вот на цепном дыхании, как отец Матфей делал. И тут недалеко стоял бывший наш глава города Николай Васильевич Маслов, и он в конце службы подошел, так горячо поблагодарил отца Глеба. Но я сама почувствовала, что этот момент был вот дух отца Матфея, его прием, и как это передалось на молящихся, что в лице нашего главы города он подошел и горячо поблагодарил отца Глеба. Вот если бы так хоть понемножечку это сохранять, ну, как вот костер загас, а где-то там огонек тлеет. Вот. Вот если бы этот огонек тлел, а потом когда-то, может, он бы разгорелся в костер, это... И то было бы хорошо.
А что для этого нужно, по-вашему? Ведь отец Глеб, он как бы является все-таки учеником, преемником отца Матфея. Он пел у него в хоре, часто с хором ездили они и выступать и за границу даже, я знаю.
Ну, это мое личное мнение, что надо бы отца Глеба освободить от других послушаний и дать ему больше, чтобы он внимание уделял хору. Он, конечно, временами вот и загорится весь и все, но его отвлекают на другие послушания, он не успевает все. Потому что возраст уже у него не мальчик, он, конечно, и тоже и болезни какие-то есть. Ну, вот просто надо бы, чтобы его немножко освободили и дали ему побольше к хору.
Отец Филипп, вот когда первое время после кончины отца Матфея, который руководил хором, вы считаете, он занимался все-таки, да, и спевки устраивал?
Ну, у него вообще началось все, ну, как он сказал, я администратор. Если ты отпрашиваешься, ты где-то в учебном заведении или ты где-то, ты должен написать прошение на имя регента, что вот такие-то дни там тебя не будет. Если ты опоздал там или ты заболел, просто для того, что справку приноси от врача. Вот сначала нам это показалось дико и это, но сейчас мы говорим, это было бы неплохо. Это бы хор бы держало в дисциплине. Так что я считаю, что может он и прав.
Но отец Матфей не прибегал к таким мерам.
Да, отец Матфей прибегал чисто к мерам таким, как твоя совесть позволит, как ты себе, если ты действительно это заболел или проспал, ну вот придешь, повинишься, батюшка, прости, я проспал. Он говорит, ну бывает и на старуху проруха. А так, конечно, административных он не делал таких нажимов. Но отцу Филиппу это нужно было поневоле делать, потому что мы для него новые люди. Он говорит, вы меня еще все в глазах, он не может Валентину от Татьяны отличить еще. Ему это нужно было. Я не берусь осудить, конечно, кто будет лучше, кто хуже, там отец Глеб или отец Филипп, но я сожалею, что мы его потеряли.
Агнесса Яковлевна, еще такой важный момент. Все-таки вот хор отца Матфея, он был как бы главным и определяющим для лавры и для академии в частности. Я знаю, что подтягивался левый хор всегда за правым, даже кто бы ни руководил. Вот у нас Марк Харитонович Трофимчук много раз руководил на богослужении, на литургии. Был хор отца Зотика, прекрасно помним. Как-то все равно задавал такой тон отец Матфей. Сейчас часто на поздней литургии, вот я бываю в трапезном храме, ну, не то, что из рук вон плохо пение даже, а вот как бы нет такого старания послужить, совершенное равнодушие. Вот от чего это зависит?
Ну, я вот с музыкальной опять не могу судить. Я тоже попадала несколько раз на позднюю, там, особенно на Херемский, там. Вот отец Лазарь, я чувствую, он очень музыкально руководит. И студенты прямо ему в рот смотрят. И интонация очень такая культурная у него. Но, как отец Матфей говорил, да не будет в обиду сказано, эта музыка как-то идет ни к чему. Она идет музыка ради музыки, но не ради служения вот этого великого, даже вот этого момента, таинства Евхаристии. Как-то в основном там все уделяется, чувствуется этим интервалом и аккордом, и больше ничего.
То есть для отца Матфея не пение даже было, а само богослужение было в совокупности. Я помню, ведь он даже диаконом делал замечания и подтягивал.
Ну да, он неудобно там по солье пройти, задать тон диакону. Он тогда студента посылал, иди поправь свечку. Вот идет студент, как будто бы поправляет свечку на подсвечнике перед алтарем, а сам ему додает тон. Так что декана боялись даже мимо нашего хора пройти, особенно молодые, потому что сейчас и будет наставление. А между прочим, конечно, многие из них потом стали хорошими деканами, а теперь уже не знаю, кто будет подтягивать.
Да, и сейчас еще такой момент очень печальный. Вот часто наблюдаю, что диакон тоже вот не в тоне или как, но народ перестал петь с диаконом общую молитву «Веру и Отче наш». Иногда такой зададут тон, что не поет народ.
Ну, это я считаю, что это упущение еще с семинарии. Раз выпускаете вы диакона, вы должны как-то его там подтягивать. Уже тут на службе поздно подтягивать. Это уж отец Матфей своим, как говорится, авторитетом подтягивал. А так это там нужно там доучивать.
Он же был еще и уставщиком, я знаю.
Ну да. Я считаю, что самое основное, это, конечно, было вот это сердечное горение, которое и сам он горел, и нас всех зажигал. Когда ждешь этого праздника, уже ждешь. колокол ударил, ты еще дома бежишь, а уже вот тут к сердцу трепещет. Вот-вот праздник, праздник преподобного Сергия. Вот сейчас, да. Хотя еще колокол был тот, древний.
Не хватает отца Матфея, не хватает старого времени, окружения такого. Потом, мне кажется, что батюшка еще как-то очень переживал вот в последние годы, смотря такое общее как бы изменение ситуации. Мне кажется, он переживал и за лаврскую жизнь, которая менялась, в принципе.
Ну, он не только за лаврскую жизнь переживал, как его сестра говорила, он переживал, что уже, как сказать, он чувствовал, что он, ну, не выдерживает такой нагрузки. Там уже вот, например, когда выбрали патриарха, там уже интернизация уже без него проходила. Он это как-то уже чувствовал, что он отходит от дел, это ему тяжело было при его эмоциональной такой натуре. Даже вот сейчас сестра, конечно, и мы все сожалеем, что, конечно, он так умер рано, но он все-таки умер, можно сказать, на своих ногах, на взлете. И вот при такой болезни часто говорят, что и ноги отнимают, и все. Это для него было бы такой, значит, удар. Это значит никогда не быть в хоре, все. Так что он, можно сказать, умер, как и святейший патриарх Алексей, на службе. На посту, как на военные на посту, так и он на своем служебном посту.
И все-таки было очень тяжело смотреть, когда батюшка вот приходил, литургия начиналась без него, и вот он идет медленно в сопровождении двух помощников-семинаристов, потом занимает стасидию вот здесь под хором и слушает какое-то время, как хор поет.
Ну, да.
То есть у него все осталось, то есть он может физически просто, пока он немощен. Потом он взбирался по этим ступенькам и входил в хор.
Тяжело, но все-таки это было как часть службы какой-то. Мы уже ждали, вот сейчас придет, вот идет, вот движется, вот сейчас поднимется на ступеньку. Вот это было уже как-то каким-то как ритуалом. А потом, ну я, конечно, грешница, часто опаздываю на службу. Я уже из-за вот мамы, что нужно там все ей приготовить. Я вхожу, я ухо навостряю, и я уже слышу, или отец Матфей за пультом, или, значит, кто-то заменяет. Вот, если отец Матфей за пультом, значит, хор как на крыльях, весь приподнятый. Кто-то другой, все, звук идет снизу. Снизу, а не сверху.
Какое-то было ощущение надежности, когда он находился на хоре. То есть хор был в руках, в одной руке, можно сказать.
Ну да, ну да. Поэтому мы же говорили, что никаких учеников, никаких замен, ни о чем даже речи не было. Вот до последней минуты все было в его руках. Еще, конечно, я считаю, что время такое, которое против храма все восставали, советское, оно, наоборот, объединяло нас в лавре. Вот мы тут были как в одной семье. А сейчас все это как вот с пульверизатора распыляется по всему. Поэтому оно, может, и хорошо для народа, но мы уже, значит, отходим. Отходим в другой мир. Опять так же, когда мы сидели, вспоминали все вот на прошлую годовщину, и считали, что, ну, он не там старец, не то, что там он прозорливый, но дело в том, что он, имея сан, священный сан, все одно благодать Божия на нем была. И я вот в какое-то время старалась в Великий пост поехать проведать маму свою на Украину, потому что постом там в основном мужской хор поет, и наш хор там только воскресные и субботние службы. И я в эти дни старалась уже отпроситься в неочередной отпуск. И вот в один пост я давай это просить его, чтобы поехать. А он говорит: кто ж на пост на великие первую неделю уезжает отсюда? Я тебе благословения не даю. А я думаю, да я вот сам Кирилла попросила благословения, ну чё ж, вроде отец Кирилл старше отца Матфея. Думаю, ну ладно, всё-таки я поеду. И поехала, и там разболелась, и две недели лежала, и никакой помощи с меня не было. Вот, приехала и думаю, вот так. все батюшки, они все благодать Божию носят. А потом я узнала, что отец Кирилл не благословлял тоже своих других людей. Это я уже, как говорится, неправильно у него попросила благословения. Надо было сказать: батюшка, можно поехать? А я говорю: нужно поехать. Ну, раз нужно, поезжай. Ну, отец Кирилл, значит, пожалел мое нужно. Отец Матфей мне сказал прямо. А сестра тоже говорит... Я, говорит, дома хотела окно прорубить в кухне, потому что темно там. А он вроде как не посоветовал. Я все-таки сделала. Он звонит и говорит: ну что, уже прорубили окно? Ну, в общем, многие замечали, что он мог пошутить. Одной певчей девушки, она из петербургской была, регенской школы, она сидит на спевке, и он говорит: что тебе... Челюсть нижняя все отпадает, а то, говорит, я тебе это полоточек понесу, вот завяжем вот так, как покойничка. Она через несколько дней угорела и умерла. Многие замечали, что его шутка какая-нибудь потом превращалась в правду.
2 года прошло со дня кончины отца Матфея. Вспоминается, что это было еще вчера, и мне кажется, вот батюшка еще дал нам почувствовать еще раз, в последний раз, за отпеванием, когда пело 3 хора сводных, собрались на погребение со всех концов России, его ученики собрались, и вот эти вот 3 хора все-таки так по ощущениям было, как будто действительно отец Матфей еще регентует сам.
Ну вот одна матушка была на концерте, который там устроили в Москве в честь отца Матфея, и управляла Попадинец. Я говорю: ну и как концерт прошел? Она сказала мудро: он прошел так хорошо, потому что у них еще в голове свежая память об отце Матфее и все впечатления. А потом-то все уже немножко выветривается.
Я знаю, что после каждого торжественного богослужения, раньше после каждой воскресной литургии, участники хора отца Матфея приходят на его могилу, поют литию краткую или какие-то тропари праздничные. То есть люди поминают и помнят его. Всегда могила украшена цветами. Отца Матфея помнят в лавре, не забывают. И это, видимо, будет продолжаться до тех пор, пока останутся участники хора.
Я тут на днях, по-моему, на второй Спас и шла в храм. Вот, но я обычно до службы не успеваю на могилку, а после службы. А перед службой иду, молодая девушка стоит, обняла крест отца Матфея обеими руками и стоит как бы, ну, или молится, или духовно там это подкрепление какое-то. Я подумала, что, наверное, может, это абитуриент какой в Регенске. Наверное, это так и было. Это было очень приятно смотреть, что люди прибегают некоторые в своих скорбях и в заботах, и в болезнях, как к старцу.
И мне очень запомнились ваши слова, Агнес Яковлевна, вы сказали, что отец Матфей приоткрыл нам немножко завесу вот того горнего мира и того горнего пения, может быть, даже, которое существует в небесном мире.
Да, когда я, может быть, там пела, хоть и сознавала где-то, что это что-то сверхъестественное, но как-то это было обыденно. Приходишь, скорее там опоздал, да скорее стать на место, да чтобы это... А теперь вот, когда слушаешь записи и сравниваешь, ты думаешь: да, это окошко в тот мир. Он нам приоткрыл. Уже этого не будет. Я благодарю Бога, что Господь мне дал вот это прожить, вот этот отрезок жизни своей. И теперь только я понимаю, что это было великой школой. Поэтому... Вот сейчас, когда я слушаю записи, прослушиваю где-то, и я чувствую, что это как луч из того мира горнего. Я раньше, конечно, тоже, когда особенно пели акафисты, ну, там и отец Матфей пел эти акафисты, и там и студенты пели у преподобного по воскресным дням, Матери Божией Параклексис пели. И когда запоют все хором студенты: «Наста Богородица, светлейший твой праздник», так я всегда подбегала скорее хоть к двери, если говорю, послушать это, потому что вот чувствовалась вот эта хвала Матери Божией всех ангелов, архангелов и святых. И я всегда говорила: Господи, если вот это такое пение такое тут дорогое, то что там делается? Это только нужно представить. Но это было тогда, когда еще он был живой, тогда еще это было все как бы обыденно и рядом с тобой. А теперь уже, когда вот слушаю записи, так это вот, вот как вот луч солнца идет с неба и тебя обогревает. Вот именно вот как с того мира идет, я поняла, что он уже, живя здесь, был как бы гражданином неба.
А мне почему-то вспоминается первый день Святой Пасхи после ночного богослужения, когда проходит первая литургия после ночной службы, и где-то около полудня певцы хора отца Матфея постепенно заполняли Троицкий собор. Приходишь туда, еще поют пока народный хор, вот этот вот 3-4 человека потихонечку, стихиры или тропари преподобному, и постепенно подходит один за другим, певцы хора отца Матфея выстраиваются. Народ, который стоит в храме, еще не понимает, в чем дело, не знает, что здесь происходит. И вот собирается хор, приходит отец Матфей, останавливается пение, и вдруг первое — «Христос воскресе» до слез.
Да, я знаю, что некоторые люди специально приходили к этому времени, уже знали, что это будет поздравление. Они уже как традиция приходили, чтобы послушать и поздравить преподобного, и послушать пасхальное песнопение. Это, конечно, было, когда он был здоров. А потом это все постепенно отошло, уже что он на коляске был, уже все это отошло, постепенно все отходило. Но все одно еще есть люди, которые помнят эти времена. Много у нас сейчас отходит. Мы раньше, вот как первые годы я прошла, обязательно после службы был молебен. Краткий, но был молебен преподобному после литургии. А сейчас все. Я когда сказала: говорю, батюшка, что же это у нас так все поменьше и меньше? Он говорит: а мне тебя на работу надо отпускать. Значит, хор расходится после службы. Все на гражданке работали, еще где-нибудь. Ну и вот так все постепенно отошло.
Когда мы говорим со многими людьми, помнившими отца Матфея при жизни и учившимися у него, и пению, в частности, молитве, такому ревностному отношению к своему делу, они уверенно утверждают, что батюшка и по кончине, он, конечно, не оставит молитвенно свой хор. И, наверное, он и будет помогать как-то нам, потому что, ну, вся жизнь была отдана преподобному Сергию и его святой обители, обители Живоначальной Троицы. Не может бесследно пройти это в жизни Лавры.
Это не только в жизни Лавры, это вот многие говорят, что ведь у него много было, которые у нас пели, теперь они уже святители, архиереи, и они стараются насадить это что-то у себя на своих епархиях. Так что это не только в жизни Лавры, это для жизни всей церкви. А для Лавры это будет зависеть от тех людей, которые захотят сохранить этот огонек в своей сердце, не затушить. Если не сохранят, то он постепенно разгорится. Но мы, как говорится, в вечном долгу перед отцом Матфеем. Он за нас там молится, а мы за него должны молиться. Конечно, батюшка, ты прости нас, мы в суете иногда, но никогда не забываем. Где бы я ни шла, по улице, в храме, там это, все время что-то всплывает в уме. Вот это он там, это он сказал, этому он научил, это он подсказал. Ну, в общем, то, что мы общались с ним, оно осталось в сердце на всю жизнь. И мы стараемся, чтобы все это осталось в нашей душе на всю жизнь.
Это было интервью с Агнесой Яковлевной Ткаченко, старейшей певчей Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля, шестую годовщину кончины которого мы совершаем сегодня, 15 сентября. Закончить нашу передачу мне хотелось бы еще двумя интервью. Вначале, предоставив слово протоиерею Сергию Правдолюбову, настоятелю Троицкого храма в Троицком Голенищево в Москве, эта беседа была записана также во вторую годовщину со дня кончины преснопамятного отца Матфея.
Я стою на крылечке в Троице-Сергиевой Лавре, там, где при входе в Московскую духовную академию мы собирались каждый четверг на заседании синодальной богослужебной комиссии. И здесь не раз отец Матфей выходил и стоял с нами, дышал воздухом. Мы разговаривали, отдыхали и снова шли трудиться над текстами богослужебными. Сегодня его память — 2 года его светлой кончины. С утра служили божественную литургию. Отец Андроник проповедь говорил, тоже член нашей комиссии богослужебной. Потом была панихида на могиле отца Матфея. И все было в цветах, очень было много цветов. И уже памятник поставили. Правда, крест еще не сумели сверху водружить, деревянный стоит. Но главное, что памятник уже поставлен, красивый. В лавре все, и все красиво, так и здесь. И мы все помолились, приложились. Потом были в колокольне, там фильм показывали об отце Матфея. И потом было несколько воспоминаний, вспомнили об отце Матфея. И мне бы хотелось сегодня передать поклон от могилки отца Матфея, от этого крылечка, на который он выходил, и вспомнить очень-очень кратко о том, как его кончина показала нам уровень этого человека. Мы когда общаемся вместе в академии или в комиссии, или как-то не замечаем человека. Но когда он умирает, то тут уже является нечто особое. И образ его кончины, и само погребение, которое было, оно было, я бы хотел бы сказать, как старый иподьякон святейшего патриарха Пимена, оно было совершенно необыкновенным. Стояли целая шеренга архиереев, стояли братья около гроба отца Матфея, и меня Бог сподобил стоять с левой стороны. Он лежал во гробе, и все вокруг стоящие и молящиеся объединились в удивительном единодушии. Каждый молился искренне и от глубины души. Хоров было несколько. Один хор лаврский, другой хор или третий хор приехал. Они все пели так, как могли бы петь на самом лучшем экзамене или самом лучшем концерте, если было бы где-то здесь. А в лавре это особенно уместно. Они молились Богу, пели из всех самых лучших своих сил, провожая своего любимого регента, руководителя поразительного хора Троицы Сергиевой лавры. Если бы кто-то из посторонних людей, или наоборот из близких людей, хотел бы воздать честь и всякие другие особенные из любимых учеников, как будто воздать особое какое-то служение в этот день, он бы ничего бы не смог сделать. Я это говорю как старый подьякон, потому что столько бывает ошибок, накладок, неточностей. У кого-то кто-то падает, кто-то не пришел, бегут и все прочее. И все это при всем желании нельзя устроить так, чтобы это было гармонично и чтобы все было хорошо. А здесь это получилось само собой. Хоры поют, батюшки молятся, народ весь молится, прикладывается. Общее, единое, единодушное служение – стояние и служение. И когда уже кончилось погребение, и вынесли гроб отца Матфея, и понесли его вокруг Успенского собора, тут заговорили все колокола. Все колокола лавры, начиная с самого большого, на котором имя выбито отца Матфея, и кончая всеми колоколами храма Духовской церкви. И я был на похоронах святейшего патриарха Алексея I Симанского. Я был на похоронах святейшего патриарха Пимена. Я был на других великих торжествах, и я знаю, как трудно сделать то, что сделать необходимо. И как поразительно получилось это все у отца Матфея. Он устроил праздник торжества православия своей кончиной. И тут все подумали, не может быть, чтобы такой человек мог это сам лично организовать. Это не он, а это благодать Божия, указывающая всем нам, что он был не только прекрасный регент и преподаватель, но и человек, угодивший Богу, настоящий и подлинный монах и архимандрит, который своим подвигом и служением служил так Богу, что вот все объединились, чтобы его проводить и получить от него ответный и приветный дар радости, удивления и участия в этом удивительном торжестве. Хочу хотя бы малым-малым способом, каким-то неумелым языком рассказать, как это было. И мы счастливы и радуемся тому, что мы были участниками вот этого удивительного богослужебного действия, торжественного действия, провод отца Матфея. Молитвами наших многочисленных монахов Троицы Сергиевой Лавры всех времен и всех поколений, Господи, помоги нам сохранить хотя бы малую часть того, что давали нам наши предшественники и отцы. Да, дорогой отец Матфей, который учил множество людей и церковному пению, и молитве, и монашескому образу жизни. Да Господь упокоит в своих селениях нашего дорогого отца Архимандрита, а мы будем молиться о нем не только лишь в дни памятные, как сегодня, а во все дни своей жизни, чтобы и нам вот этим общением с нашим отцом Архимандритом иметь дерзновение, чтобы и он за нас помолился, чтобы он за нас походатайствовал, и единство церковное сохранилось бы, хотя многое-многое меняется сейчас, но чтобы хотя бы эта традиция какая-то не иссякла и не окончилась наше православие. Храни вас всех Господь, поклон вам из Святой Троицы и Сергиевой Лавры.
Это было интервью с протоиереем Сергием Правдолюбовым, настоятелем Троицкого храма в Троицком Голенищево в Москве. Завершить нашу сегодняшнюю передачу мне показалось уместным одним из интервью, которое я записал в самый первый день по получении скорбной вести о кончине архимандрита Матфея Мармыля. Это слово заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, который лично знал и общался с преснопамятным архимандритом Матфеем и одним из первых откликнулся на мою просьбу записать некролог почившему.
Да, для нас всех сегодня день скорбный. Скорбит обитель преподобного Сергия, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, скорбит духовная школа, Московская духовная академия и семинария, Большая келья преподобного богоносного отца нашего Сергия. Можно сказать, что скорбит вся русская православная церковь, переживая кончину дорогого нашего отца Матфея. Сердце сжимается от боли и сжимается не потому, что он ушел в иной мир. Нет, там лучше. Там нет ни болезни, ни печали, ни скорбей. А сжимается потому, что его среди нас уже нет. Мы не услышим больше в храме ангельское пение братьев и студентов духовных школ, руководимых отцом Матфеем, не услышим доброго слова дорогого батюшки. Это был человек-труженик, большой труженик, который болел за свое великое дело, который жил им. Помню, как я в день памяти преподобного и богоносного отца нашего Сергия после богослужения в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры подошел поздравить отца Матфея с праздником и поблагодарить его за прекрасное пение. Отец Матфей расплакался и тихонько мне на ухо говорит: «Очень и очень болит нога». Я почувствовал в этих словах батюшки опасение, что скоро он не сможет прийти в этот Божий храм и приступить к своему любимому делу. Вместе с ним прослезился и я. Как мог, я старался утешить его, но чувствовал, что получается у меня плохо. Все знают отца Матфея как незаменимого регента. Это действительно так. Но я верю, и не только я, но и все мы верим, что Господь по молитвам отца Матфея пошлет достойную ему замену. Почему? Потому что отец Матфей не оставит тех, кого он так любил, а любовь не отпадает никогда. Но он был не только знаменитый регент, а был одновременно и опытнейший профессор духовных школ. Думаю, что об этом лучше скажут наши студенты, слушатели его лекции. Со своей стороны я могу только отметить, что когда отец Матфей болел, я видел на их глазах грусть. Они часто меня спрашивали, когда отец Матфей придет к ним снова в аудиторию, когда они снова могут слышать его голос. Отец Матфей был также высоко духовным служителем Божиим, добрейшим человеком, готовым прийти всегда на помощь. Опять вспоминаю, хотя и далекое прошлое, когда мне понадобилось лечение. Отец Матфей устроил все для меня необходимое и сделал это легко, свободно, без лишних разговоров. Мы, преподаватели духовных школ, встречали его всегда с радостью, ждали в профессорской. Место, постоянное его место, не занимали, даже если он опаздывал. С его приходом все оживали, так как отец Матфей непременно скажет что-нибудь нужное, приятное для нас. Я глубоко верю, что такого служителя Божия, каким был отец Матфей, уже встретили радонежские преподобные во главе с богоносным отцом нашим Сергием и ввели его в обители Небесного Отца. Вместе с радонежскими святыми были и преподобные Антоний и Феодосий Печерские. Не случайно ведь ушел отец Матфей в день их церковной памяти. Я сказал, ушел. Да, телом он ушел от нас, но духом, бессмертной душой, он остается с нами. Вечная память себе, дорогой батюшка и любимый профессор. Мы будем молиться за тебя, а ты молись за свою святую обитель, за свою духовную школу, за всех нас. К радио «Радонеж» у меня будет только одна просьба, но просьба задушевная. Почаще и побольше передавайте церковное пение, исполняемое хором во главе с преснопамятным отцом Матфеем.
Это было слово Константина Ефимовича Скурата в память архимандрита Матфея Мармыля. Мы со своей стороны постараемся делать все возможное для того, чтобы исполнить этот завет Константина Ефимовича и включать в передачу «Радио Радонеж» как можно больше песнопений в исполнении Лаврского хора и под управлением его главного регента, шестую годовщину со дня кончины которого мы совершаем сегодня, преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Да упокоит милосердный Господь его душу в селениях праведных и сотворит ему вечную память. Вы прослушали передачу, посвященную шестилетию со дня кончины главного регента Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Матфея Мармыля. Мы совершаем ее ежегодно 15 сентября.